3-4 у нас здесь грехопадение Адама. И первый стих: змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Но, как, наверное, знаете, у меня немножко нестандартные толкования, интерпретации этого понятия сатана или дьявол. Я предлагаю, что сатана не существует как физически какое-то сущее, как, например, какой-то дракон, какой-то зверь с рогами. Но это, в принципе, является символ для нашей греховной природы, которая у нас есть. И так интересно, что здесь, в книге Бытия, мы не встречаем тут слово «сатана», не «дьявол». Мы только здесь читаем о змее. Я считаю, что тот змей – это именно то, что здесь написано. Он зверь полевых, которых создал Господь Бог. Он просто был животное, который думал, наверное, это не то, что если ты кушаешь такой плод, что такие проблемы было бы. Давай, покушаем, посмотрим. В Новом Завете написано, что первый грешник был Адам. И Павел писал к римлянам, что грех пошел на этом свете через Адама, не через змея. Тем более, всякие то понятия, как был написан в некоторых классических книгах, что там в небе была какая-то космическая борьба, и какой-то Люцифер попал сюда, на земле, как красивый ангел. Здесь об этом ничего не написано в книге Бытия. Для некоторых это как-то шок. Первый раз понять, что нет, такие понятия, это просто классическая литература. По-библейски таких учений у нас нет. Здесь у нас просто змей, который как животное заметил все то, что случилось, и сказал, давай, я думаю, что ты сможешь такой плод кушать, ничего страшного не будет. Потому что Бог дал тот заповед к Адаму, не к этому змею. Поэтому в Новом Завете написано, что грех пошел на этот мир через Адама. Не через змею, не через Люцифер, а через грех Адама. Итак, написано, что он просто задал вопрос. Сказал змея жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть на самом деле Бог так сказал. И это типично, когда мы начинаем и тоже согрешить, всегда так и начинается. У нас есть прямая заповедь от Бога, и в нашем слабости мы начинаем думать, если на самом деле, разве Бог так имел в виду? Наверное, можно толковать по-другому, чтобы я могу, в принципе, делать то, что я хочу. У нас в природе кое-что очень хитрое. Как змея, можно сказать. И что мы всегда как-то хотим как-то и следовать за Богом, и тоже делать как нам угодно. Поэтому у нас такая способность есть. Взять Слово Божие, взять прямое, четкое заповедь, и как-то переинтерпретировать, как-то перетолковать, как-то двигаться, играться с этим, чтобы, это не так страшно. Чтобы я могу, в принципе, оправдать себе любом поведении. И иногда получается, что очень духовные люди, как духовники, епископы, пастыри всякие, делают такие ужасы. И мы начинаем думать, а как, разве такой человек умел бы, допустим, малолетками так заниматься? Как, откуда он сумел это делать, если он такой духовник? Видите, кажется, что такой процесс был бы из-за того, что человек взял бы четко заповедь Божию и начинал просто играться с этим, чтобы, в конце концов, сам себе оправдать. И у нас страшная способность это делать. Итак, видите, тот змей просто задал вопрос. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Он просто начинал поднять вопросы. Если на самом деле надо так. И женщина, тот Ева, ответила в 3 стихе. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Это фактически не то, что Бог сказал. Видите, 2 глава, 17 стих. Бог просто сказал, от дерева познания добра и зла не ешь от него. Все. А здесь женщина сказала, ну нет, Бог сказал, что не надо даже это трогать. Даже ну, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Это не то, что Бог сказал. Но когда Бог сказал, нельзя кушать тот плод дерева познания добра и зла, Бог дал тот заповедь только к Адаму. И кажется, что Адам просто объяснил Еву. Женщина, иди сюда, види, ну смотри, тот дерево, даже не трогай. Даже не трогай то дерево. Не прикасайтесь к ним. Бог так сказал, но Бог так не сказал. Он просто сказал, не надо кушать. То есть Адам не дал ей причину. Он просто сказал, нельзя трогать то дерево. Без причин. И поэтому я думаю, что она как-то слабой была в том, что она не поняла, зачем. Потому что Адам, по-моему, неправильно как-то передал ей. И это все урок в том, что раз Бог говорил, и у нас есть его слово здесь в Библии, раз человек должен очень внимательно вот, относиться к этому. Но змей сказал в 4 стихе, нет, не умрете, то не будете умирать. И в принципе, в самом корне, это то, что мы всегда говорим. И что почему-то, как-то, я вечный буду. Мне не надо переживать о здоровье, мне не надо вот, как-то думать о завтрашний день, потому что почему-то, как-то я не умру. И когда мы начинаем поднять вопросы о религии, о Боге, об Иисусе, о необходимости принять крещение с людьми, ой, я завтра, я в следующем году, я летом, я зима буду это заниматься. Они все как-то считают, что в принципе я не умру. И интересно, что это именно то, что змея как-то сказал. Не умрете, нет. Покушайте, не умрешь. И мы все так и думаем, что наследствие для греха, которое довольно понятно, как-то не будет для меня. Это не будет как-то ну, прикасаться ко мне. Но будет. И все это для нас вот урок. И так они скушали. И именно как детей. Бог сказал, ну, что случилось? Адам сказал, ну, Анна, это не я, это она. Она мне дала. Она сказала, это не я, это тот змея. И мы все знаем, что это все по-детски. Это все очень примитивно. И урок отсюда, это в том, что у нас каждому должен быть ответственность за наши грехи. И мы не сможем передать тот ответственность никому. Мы не сможем сказать, что это не я, это какой-то сатана. Потому что Адам и Ева, они оба все равно страдали из-за того, что они сделали. Итак, почему, поскольку я заметил, почти в каждом культуре, по всему миру, есть такое понятие, что сатана существует как зверь с рогами, как какая-то личность. Почему это так популярно? Почему, по-моему, потому что это очень удобно, так сказать, что, понимаете, в принципе, я хороший человек, это не я. Это просто иногда тот черт как-то сидит на меня, и вот поэтому я так и сделаю. Но я сам очень хороший человек. Даже очень. Просто тут сатана иногда мне вот так использует. Но это нет. У нас есть 100% ответственность за наши грехи. От Марка 7 глава Иисус довольно четко и ясно сказал, что все виды греха происходят от внутри человека. То есть борьба для духовности это внутри человека. Когда мы чувствуем, что ой, я хочу кричать, хочу так делать, хочу это украсть, хочу вот солгать. Вот. И чтобы держаться, то борьба это внутри себе. Хочу? Нет, не буду. Хочу это выпивать? Не буду. Хочу это покупать? Хочу это ну, взять? Нет, не буду. В принципе, это суть христианства, сам контроль. А раз тот борьба это не внутри меня, если я 100% хороший человек. И единственная проблема это тот страшный сатана. тогда зачем мы сами умираем за наши грехи? Павел сказал, что возмездие греха – это смерть. Если это не я, если это какой-то черт, который как-то взялся на меня, то зачем я сам страдаю? Я не думаю, что это ровное. Я не думаю, что так как-то справедливее. Не может быть так. Итак, здесь мы видим, в принципе, что такое сущее не существует. Мы об этом не читаем здесь. Итак, 9 стих. «Возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Это, конечно, риторический вопрос. Потому что тот Бог, который все прекрасно знает, он, конечно, прекрасно знал, где Адам. Итак, иногда также в жизни Бог дает нам тот вопрос, где ты? Очень часто. Такие маленькие слова, где ты? Иногда через ситуации, через жизни. Иногда мы просто вот все останавливается, и мы думаем, где я? Где ты? Это вот голос Божий к нам. Где ты? И это, конечно, хороший вопрос. И Адам скрывался, потому что он знал, что он согрешил. И так, когда он сказал, что ну, это не я, это тут страшная женщина, которая, ну, в 12 стихе, Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне. Это типа так, что, ну, Бог, ты дал мне ту женщину, и она дала мне. Типа, это не я, ты, Бог, как-то виновен, потому что ты дал мне такую женщину. И, в конце концов, они все пришли вот, признать, что нет, мы сами согрешили. И это типично. В принципе, ну, все то, что мы здесь читаем, Бытие 3 глава, это играется в каждом жизни, почти каждый час. Что это не я, это все из-за моей жены, из-за мой партнер, из-за мужа. Я поэтому такой, я поэтому такая. Это, в принципе, так, как Адам. Это, ну, Бог, ты виновен. Ты дал мне такая жена, и вот, видишь. Нет, он сам виновен. Кстати, в 14 стихе, когда Ева сказала, ну, это не я, это тот страшный змей. Ладно, Бог наказал змею в 14 стихе за то, что ты сделал это. Проклят ты пред всем скотом и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах. Предполагается, что до этого змея, наверное, имел ног. Потому что сейчас Бог сказал, из-за этого твое наказание будет такое, что ты будешь ходить на чреве твоем. Итак, я считаю, что до этого змея, наверное, не был, как мы представляем сегодня. Это после грехопадения. Змея вроде имел какие-то ноги. Наверное, он был самый интеллигентный, самый похожий к человеку из всех вот животных. А факт того, что Бог сказал в 14 стихе, «Проклят ты пред всем скотом и пред всеми зверями». Я понимаю, что он и тоже был лишь зверь, ну, в смысле животный. Тот змей не был какой-то, ну, Люцифер или какой-то ангел. Тот понятие, что ангелы согрешили. Опять, здесь в Бытие самом он не читает, не речь об этом. И в 15 стихе мы видим какое-то пророчество об Иисусе. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, и ты будешь жалить его в пяту». Значит, что семенем женщины, я понимаю, как Иисус. Иисус на том времени он не существовал. Но потом через тот линия от Ева была Авраам, Давид. И каждый раз Бог сказал Аврааму или Давиду, у вас будет когда-нибудь потомок. И тот потомок будет, мой сын. Итак, Иисус через Марию был на прямой вот линии от Ева. И поэтому, начиная читать Новый Завет, у нас есть родословие. Чтобы показать, что на самом деле линия Иисуса, вернулся через Давиду, через Авраама, обратно туда, к Еву. И он сказал, что будет всегда какая-то война, вражду положу между тобою и между женою. То есть, змея и женщина, написано, всегда будет как-то в конфликте. И мы это видим сегодня, что хоть пассивно, хоть открыто, хоть, ну, ясно и видно, или под сознанием, всегда есть такая борьба между, можно сказать, Иисус и грех. Возьми, вот, любой духовный человек, который, по крайней мере, постарается быть, ну, духовнее, сразу, когда он вместе с теми, которые не веруют, ну, сразу начинается какое-то чувство, какая-то борьба обязательно начинается. И это не шок, это не должен быть для нас удивительно, что так и есть. И что раз человек поверил во Христе на самом деле, хоть наше поведение это не перфектно, хоть наша жизнь не совсем так и как нужно, по крайней мере, мы все верим в Бога. И поскольку человек является верующим, то есть во Христе, сразу есть такие чувства, что вот, я на этом грешном мире, и вот тот человек не верит. И сразу есть это чувство. И в одном плане это вполне нормально, это вполне хорошо. Почему? Потому что это знак, что мы находимся во Христе. Это знак, что на самом деле мы являемся потомки или семена этого, ну, женщины. Всегда должен быть такой конфликт. И это все, в конце концов, получилось, когда Иисус умер. Он умер за 3 дня и потом воскрес. Я понимаю, что в этом написано, что змей, ты будешь жалить его в пяту. А через это Иисус поразил змею в голову. То есть он абсолютно до конца убил змею, до конца. То есть грех, в конце концов. Итак, Бог дал Адаму проклятие. И что, ну, в 17 стихе, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. И это факт того, что, в принципе, ничего даром не получается в жизни. Это все часть этого проклятия, который шел. Мы, конечно, считаем, что нет. Это не то, что мы все страдаем из-за греха Адама. Но читая Библию более внимательно, понятно, что очень часто в Библии есть какие-то ссылки обратно сюда, к Адаму. Суть в том, что, в принципе, каждый грех, который мы совершаем, является, в принципе, повтор греха Адама. Значит, что если мы были бы на место Адама, мы обязательно то же самое сделали бы. Бог, конечно, все это знает от самого начала. Конечно, страдуем насчет детей, зачем они умирают даже, ну, в молодости. Зачем мы все умираем, зачем хорошие люди умирают. Я понимаю так, что Бог как-то признал или понимает заранее, что каждый человек, если они жили бы в ситуации Адама, сделали бы то же самое. И это очень смелый человек, и очень игнорантный человек, который сказал бы, что нет, я так не сделал бы, я такой хороший, я такой сильный, я так не сделал бы. Понимаете, что у Адама не было никакого опыта жизни. Никакого опыта жизни. И если мы были бы на его месте, кажется, мы так и так сделали бы. Это как я понимаю из стороны справедливости. Почему мы все страдуем из-за греха Адама, хотя мы сами это не совершили. 19 стих. Ты будешь возвратить в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Из-за этого я понимаю, что у нас нет надежды вечности, кроме во Христе. То есть у нас нет бессмертной души, которая будет как-то автоматически жить после нашей смерти. Но после смерти мы просто в бессознательном состоянии. И единственная надежда, которая у нас есть, это воскресение из мертвых, когда Иисус придет. Поэтому, видите, важно крещение, потому что через то действие, через тот обряд, мы показываем, что да, я верю, что Иисус на самом деле умер и воскрес, и я хочу присоединяться с Ним из-за того, что по-другому у меня надежды нет. Вот написано, ибо прах ты, ибо прах возвратишься. И это так и есть. Откройте гроб, откройте могилу, и вот видите, что это лишь прах. Все, вы обратно. Прах и все. Итак, единственная надежда – это воскресение тела, когда Иисус придет. Итак, они чувствовали, что они согрешили. И поэтому 21 стих: «Стел Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаны, и одел их». Факт того, что Бог создал для им одежды кожаны, значит, что Бог, по-моему, убил тогда животное, чтобы найти кожу для этих, ну, одежды. В Откровении, 13 глава, 8 стих, я просто быстренько прочитаю. Там мы читаем о Агнце, закланного от создания мира. Агнца, закланного от создания мира. Итак, я понимаю, что тот животное, который Бог убил, было Агнца. И поэтому тот Агнца была вот прообразом Иисуса Христа. Итак, Бог предвидел от самого начала наши нужды. И убил в этом плане Агнца от самого начала. То есть он предвидел смерть Иисуса от самого начала. И 22 стих Бог сказал: «И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечную, Бог выслал его из сада Эдемского». Итак, Бог это не сделал с гневом. Он даже через его суд показал его благодать, его благ, его милость. Из-за того, что если Адам кушал бы и тоже от дерева жизни, он жил бы вечно в этом ситуации, в этом положении. И это было бы ужасно. Это как, представляете, если мы жили бы вечно в той жизни. Жить миллионов, 2 миллиона лет, 2 миллиарда даже лет здесь в Риге, это ужас. Это ужас. Это просто было бы страшно. Мы хотели бы, ну, сам себе убить, и если это нельзя, потому что должен жить вечно, то это просто ужас. Итак, это даже его милость, что Бог сказал: «Нет, сейчас ты не будешь кушать от дерева жизни. Я буду выслать его, то есть Адам, из Эдемского сада». Конечно, в Откровении мы читаем, что мы будем кушать. Мы будем кушать из-за этого плод дерева жизни. Но это когда уже наша природа изменяется. Потому что жить, как мы живем сегодня, то есть в таком грешной природе, нет. Бог поэтому приготовляет человеку в той жизни, чтобы когда Иисус придет, мы готовы будем жить вечно. Итак, дальше 4 глава. Он объяснил дальше. Был Каин и Авель. Авель, 4 стих, принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. Но 5 стих, а на Каина и на дар его не презрел. Каин предлагал вот овощи. Так. Ну, предполагается на вот этот 3 стих. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Бог это не принял. Почему Бог не принял плодов земли, а принял только от первородных стада? Я думаю, почему? Потому что Бог требует в том плане жертвопринесения. И то жертва должна быть животное. Почему? Потому что у животного есть кровь. И кровь является символом жизни. И такой символ нету, допустим, в плодов земли. Поэтому, когда Авой это принес Богу, значит, что Авой понял, что я согрешил, и я хочу показать это. Через того, что я убил то животное и пролил свой кровь, как знак, что я признаю мой греховности, и что мне надо и тоже умирать. А тот Каин не хотел это делать. Он просто принес какое-то овощи. И это не то. Итак, видим там самое главное, что нам надо признать наши греховности и присоединяться с этим жертвопринесением Иисуса. И это признание факта того, что мы все согрешили. И на самом деле Бог будет это принять. Я не могу.